Всем привет! Это подкаст Human After All от брендингового агентства Plenum. Вы слушаете 28-й выпуск подкаста, и сегодня мы поговорим про психологические проблемы творческих людей, про выгорание, прокрастинацию, синдром самозванца и, возможно, еще некоторые явления. У микрофонов сегодня Егор Мызник, креативный директор и партнер Plenum. Егор, привет!
Да, привет. Я так понимаю, я сегодня в качестве подопытного, на котором будете проверять все свои теории.
Именно. Также Илья Лазученков, управляющий партнер Plenum. Илья, привет.
Привет.
Я пиар-директор Маша Труганова и наш специальный гость Виктория Косова, практикующий психотерапевт. Виктория, привет.
Привет. Спасибо, что позвали.
Тебе спасибо, что пришла. Давайте для начала немножко разогреемся и актуализируем, так сказать, тему нашей сегодняшней беседы. Я начну с небольшой подводки про то, что выгорание и вообще все, что касается как бы выгорания в профессии, прокрастинации в профессии, это уже не просто хайповая трендовая тема, а часть нашей рабочей реальности. И согласно исследованию Headhunter, которое я проводили не так давно, больше всего выгорают люди, которые работают в консалтинге, также в медицине, в высшем менеджменте и в маркетинге, рекламе и пиаре. Так что мы с вами, в принципе, практически все сегодня присутствующие части этой, собственно, фокус-группы.
А давайте, может быть, начнем с другой стороны, попробуем разобраться, что это такое, потому что мне, на самом деле, до конца не очевидно. То есть, с одной стороны, я понимаю, что это что-то не очень хорошее, что-то, что мешает тебе продуктивно работать, общаться с клиентами, общаться с коллегами. Но, возможно, есть какой-то чуть более научный и описанный подход, чем мне кажется. Там какие-то признаки, возможно, какие-то критерии, что можно сказать. Да, у меня это было, да, я через это прошел, да, я обновился и стал лучше. Ну, или не стал, я продолжаю тлеть.
Как у себя определить выгорание?
Угу. Вопрос отличный. И иногда ко мне с этим приходят клиенты на последней стадии выгорания, когда уже все невозможно. Встать с кровати не могу, ничего делать не могу, жить тоже не могу, все очень сложно. Поэтому предлагаю вообще посмотреть сначала, может быть, на то, какие есть стадии в этом процессе, потому что их три. Все начинается достаточно любовно и прекрасно. Стадия напряжения, когда у нас стресс врывается в нашу жизнь и делает нам очень хорошо. Мы становимся очень продуктивными. Можем работать днем, в обед, ночью, по выходным. Делаем достаточно много проектов. Делаем их прекрасно, замечательно и внимательно. Но уже в этот момент чувствуем, что что-то не то, мы как будто бы в какой-то клетке находимся, как будто бы чуть-чуть растет тревожность. Начинаем обвинять себя в том, что мы недостаточно продуктивные. Ну, типа, вот я в субботу поработал, а мог бы еще и в воскресенье. Почему в воскресенье не поработал? И из этой стадии все медленно перерастает в стадию резистенции. Резистенция – это такое устойчивое состояние, то есть когда наш умный мозг решает, что, кажется, хватит это терпеть, нужно справиться со стрессом, нужно что-то сделать. И в этот момент мы начинаем первый раз, наверное, вот за этот суперпродуктивный период начинать тупить. Да? То есть мы эмоционально не понимаем, что от нас хотят. Мы сами не можем как-то более-менее ярко проявить свои эмоции. А что еще? Мы начинаем игнорировать какие-то свои небольшие рабочие обязанности. Ну, например, заполнение каких-нибудь ежедневных отчетов. Потому что начинаем думать, что, да господи, это никому не надо, лучше я посвящу время какой-то основной своей задаче. И в этот момент также снижается наша память и внимание. То есть мы становимся какими-то такими не очень пунктуальными, допускаем ошибки, что-то начинаем забывать. И все это подводит вот к этой последней большой стадии истощения, когда случается такое... Люблю называть это стадию психосоматическим суицидом, когда у нас случается отключение всех систем, начинает постоянно болеть голова, какое-то несварение, какой-то гастрит, бессонница, мы перестаем общаться с людьми, потому что уже тошнит от этих людей, перестаем нормально работать, потому что тошнит от работы, ложимся на кровать и понимаем, что все.
А вообще вот эти стадии и общая продолжительность, она как-то ко времени привязана, всегда одинаково, или это может быть, не знаю, неделя, а может быть 5 лет там или 10 лет? То есть какие-то временные рамки у стадии, в общем-то, у этого синдрома, да, или как это
процесса
назвать? Процесса, да.
Синдром, да, синдром, потому что у нас есть симптомы. А по временным стадиям тоже хороший вопрос. И здесь скорее ответ такой. Поскольку мы все разные люди, у нас у всех разный мозг, разная психика, разная скорость этой психики. То есть у кого-то может случиться выгорание условно за неделю, а кто-то может 10 лет жить и набирать, только через 10 лет у него случится вот это вот истощение, последняя стадия. А так, как правило, напряжение, то есть когда вот этот вот запал на стрессе у нас случается, это такая самая длительная приятная стадия. Резистенция длится чуть-чуть поменьше, ну и, соответственно, истощение длится достаточно продолжительное количество времени и зависит от того, начинаем мы с этим бороться или мы продолжаем в этом истощении жить.
Ага. А тогда еще такой вопрос. А обязательно ли проходить весь вот этот трехстадийный цикл, или можно все-таки кайфовать на первой стадии, получать вот эти, на самом деле, достаточно приятные эмоции, когда ты весь в огне, у тебя получается, ты чего-то достигаешь, какой-то результат есть, и вот в самом конце уже вот на краю пропасти спрыгивать со своего горящего автомобиля, вот, а он дальше там несется, а ты такой весь счастливый. Можно ли так делать, нужно ли так делать, или как-то по-другому надо поступать и все-таки проживать все эти циклы? И они, кстати, потом повторятся, или это какая-то единоразовая ачивка, и ты такой, этап пройден, босс пройден, или будет следующий босс, и он будет еще страшнее? Много вопросов, но все про какую-то цикличность.
Ага, окей, тогда начнем с первого. Вообще было бы очень славно, если бы мы жили, работали, никогда не выгорали. Наверное, это такая утопия, когда мы всегда делаем все максимально продуктивно, всегда все с одной скоростью, всегда все с одним запалом, и обязательно, чтобы там было вдохновение и мотивация. Но, к сожалению, так не бывает. Соответственно, в какой-то момент это просто может перерасти дальше вот в следующую эту стадию. И если мы осведомлены о выгорании, знаем, да, что это такое, что оно может навредить, то наша главная задача не дойти до вот этой вот грани, да, когда наш стресс выходит уже на уровень выгорания. Для этого, соответственно, нужно соблюдать некоторые правила жизненные, в серии гигиены сна, гигиены отдыха, нормальный рабочий режим. Вот. А так выгорание, в принципе, может случиться у вас раз в жизни. Потом, если вы из него вышли, и у вас все получилось, и вы заново решили, что вам снова нужно много работать, оно может снова повторяться и повторяться.
А как вот устроены люди, которые не выгорают вообще никогда?
Такие бывают?
Да, да, такие бывают. Как
в
они
нашей
устроены?
Индустрии.
Тоже очень интересный, мне кажется, философский вопрос. Про то, существуют ли люди, которые никогда не выгорали. К сожалению, исследований, да, таких провести невозможно и найти человека, который никогда не выгорал. Но я думаю, что у таких людей лучше выстроен вот этот вот механизм работы отдыха. Они могут четко разграничивать свои процессы и уделять достаточное время отдыху и делать свой отдых качественным. Mm-hmm. То есть не включать в процесс отдыха какие-то рабочие процессы. О чем я говорю, что я имею в виду. Например, есть такое распространенное мнение, что почитать книжку по профессии или пройти еще один курс – это прекрасный отдых. Но на самом деле это не так. Если мы это делаем в то время, в которое мы на самом деле должны условно лежать на диване, смотреть свой сериал и есть чипсы, то мы не отдохнем. Мы только приблизим вот эту вот стадию либо резистенции, либо истощения.
Есть люди, которые очень сильно увлекаются, как бы творя, да, что-то производя. Производя какой-то продукт, как-то себя реализуя, они очень сильно увлекаются. И значит ли, что, вот, допустим, можно устроить себе такой как бы баланс, очень такие сильные качели, что ты сначала очень круто эмоционально вовлекаешься, очень много тратишь энергии, творишь очень, вот скачешь на этом, как бы, на этом коне, а потом также неистово и интенсивно и быстро отдыхаешь, всеми силами, изо всех сил отдыхаешь, а потом обратно бросаешься в творчество. Такое было бы полезно, такое, и вообще, есть ли вот люди, которые живут вот на таких оборотах, скоростях?
И помогает ли это? То есть получается, да,
полезно.
Если это такой work-life balance, вот действительно, то есть вот тут я отдыхаю спокойненько, вот тут я спокойненько работаю, и у меня все ровненько в жизни хорошо и счастливо продолжается длительное время. Илья говорит о ситуации, когда я вот как раз полыхаю, горю, работая, а потом полыхаю, горю, отдыхая. Дает ли это вот такой вот положительный эффект?
Некоторым людям действительно это дает положительный эффект, и это возвращает нас снова к вопросам физиологии, да, нашей психики, как это устроено. Для некоторых людей более свойственно как ярко работать, так и ярко отдыхать, и при этом не иметь никаких проблем. А для кого-то свойственно не особо ярко работать и не особо ярко отдыхать.
И
вот такой ритм для них тоже окей. Вот. Соответственно, если человек, который по типу своей нервной системы не готов ярко работать, ярко отдыхать, начнет резко ярко работать и ярко отдыхать, то с большой долей вероятности это приведет к выгоранию.
И от того, и от того, видимо, да? И от работы, и от отдыха.
А какая-то...
Ну, в том числе.
Дополнительная стимуляция отдыха, например, заедание, запивание, в том числе алкогольными напитками.
Где-то у нас принято, что отдых строится в том числе, что условно после работы мы всей командой идем в бар, пьем пиво и потом разбредаемся по домам. И в этой ситуации это окей, когда это не повторяется ежедневно. То есть здесь мне нравится фраза, да, которую часто используют в медицине, в психологии тоже. Все есть лекарство, все есть яд. Небольшая доза в хорошей компании иногда замечательно снимает стресс. Естественно, если будет доза большая и в не очень классной компании еще и каждый день, то стресс это никак не снимет, скорее обратит все наоборот. Да? Стресс повысит. Мы будем себя и плохо чувствовать, и выгорать, и ничего не сможем.
Ловить для себя комфортное состояние.
А вот тоже такая мысль, вопрос на обсуждение. А вот эту ситуацию можно ли вообще отследить самостоятельно? Поддается ли она какому-то самоанализу? Или это все-таки только со стороны заметно? Потому что, в общем-то, когда ты в проекте, когда ты хочешь что-то сделать хорошо, тебе кажется нормальным, да, и переработка, и то, что ты 24/7 думаешь о какой-то задаче, решаешь ее, как раз не читаешь книжку, которая тебе позволяет отдыхать в голове, да, читаешь что-то по теме, погружаешься, смотришь и так далее. То есть можно ли все-таки себе какие-то критерии, там, 5 вывести, и вот ты такой, если 4 уже наступили, там, стоп, отдохни, звоночек какой-то.
Вообще, чисто технически, наверное, выгорание можно заметить на любой стадии, даже когда у нас есть вот этот супердушевный подъем. Но вопрос, а кто захочет замечать супердушевный подъем и уходить с него куда-то отдыхать, расслабляться? Ну, во-первых, нам самим в этот момент очень сильно приятно, да, то, что происходит. Во-вторых, наверное, еще и коллеги хвалят нас за то, как мы хорошо и замечательно работаем. Поэтому это такая ситуация получается социально приемлемая, хотя уже в этот момент она начинает нам вредить, да, мы не добираем своего отдыха. Когда становится все заметно, это, наверное, вот та стадия, когда мозг начинает обретать устойчивость к стрессу. То есть какие-то наши ошибки, они заметны. А когда мы игнорируем какие-то повседневные небольшие обязанности рабочие, это тоже становится заметно. Наверное, в идеальной вселенной было бы хорошо, если бы в этот момент мы либо замечали это сами и начинали корректировать жизнь, либо обращались за помощью там, к психотерапевту. Но, опять-таки, здесь это часто не происходит, потому что мы думаем, как же так? Перед этим я делал все замечательно и хорошо. Это что, это я сейчас не справлюсь, что ли? Я слабак? Да нет, буду справляться сам. И вот как раз-таки в момент истощения, когда уже все, поезд ушел, обычно становится и заметно, вплоть до того, что человек может не выйти на работу, ему на работе может становиться очень нехорошо, он будет с ней уходить, не знаю, лежать на диване, пить таблетки, а не работать. И в этот момент обычно и обращаются за помощью, но, собственно, я бы сказала, что это момент, когда уже немножко поздно.
Если человек вот действительно сейчас как-то не уверен в своих там профессиональных силах, по каким-то причинам, может быть, это оправдано, может быть, это неоправданно, может, у него там завышенное к себе требование. Например, это можно там отдельно поговорить, что это такое, как и чем это является, откуда это берется, потому что это очень в нашей сфере тоже такая частая история. Но вот способствует ли это каким-то образом выгоранию? Связано ли это каким-то образом с выгоранием? Может быть, вот я не чувствую себя сейчас профессионально там успешным, там далее. Я сомневаюсь в своих профессиональных успехах, и вот у меня выгорание только быстрее может происходить от этого.
Можно я потеоретизирую? Мне кажется, связано, потому что если ты не уверен в том, что ты находишься на своем месте, то, что ты решаешь задачи правильно, наверное, ты будешь хотеть доказать это всем. Соответственно, ты будешь тратить больше усилий, ты будешь больше работать, и скорее ты не дашь себе отдохнуть, и вот эту грань ты с большей вероятностью перейдешь.
Ну, кажется, что да. Но хочется мнения специалиста.
Не веришь мне. Я практик.
Хочу дополнить.
На самом деле описание вот это, оно неплохо так попадает, да, в основной такой один из двух критерий начала триггеров выгорания. То есть давайте представим вот этого самого специалиста, который не уверен в своих силах, у которого синдром самозванца. Большую часть времени он что будет делать? Он будет стрессовать, тревожиться и перерабатывать. А стресс – это один из главных триггеров выгорания. Соответственно, да, со временем это может привести к выгоранию. Тут ответ прост.
Угу. Ну да, кажется, лишние тревоги, больше работы, которую ты не контролируешь, видимо, быстрее выгоришь.
У вас есть синдром самозванца?
У меня есть.
У меня тоже, скорее всего, есть.
У меня есть, был, и я уверен, что будет. Потому что, и более того, мне кажется, это очень хороший, правильный и полезный синдром в каких-то, ну, таких, ну, деликатных дозах, потому что он позволяет тебе не забронзоветь. То есть он говорит тебе, что ты чему-то можешь научиться, ты можешь еще чему-то достичь, ты можешь получить больше, ты можешь научиться больше, ты сможешь сделать больше и так далее. Но звучит сейчас так, как будто бы это ведет к выгоранию.
Да. А мне очень хотелось бы контролировать, потому что мне кажется, вот для какой-то деятельности синдром самозванца немножко вредит, потому что ты, если ты постоянно сомневаешься в своих результатах, искренне, то есть публично, например, и ты как бы люди со стороны могут, ну, допустим, считать, что не такой уж у тебя и классный продукт, как ты там, каким он на самом деле является, потому что ты вот такой вот.
Я поэтому говорю про дозировку. Должна быть дозировка гомеопатическая такая, чтобы ты какие-то небольшие детали в своем продукте /процессе мог совершенствовать, и это тебя не останавливало.
Да, ну вот как будто, вот мое восприятие такое, как будто синдром самозванца – это какая-то личная такая, знаешь, вещь, не очень как
непубличная.
Непубличная, да, то есть ты вот для себя стремишься, совершенствуешь всякое такое, но как только ты начинаешь это публичить, то есть ты такой, да блин, что-то я недоволен результатом, я вот и лучше мог, а эти вот лучше делают, а вот у меня там то-то не получилось, это не получилось, а там вот трава зеленее, там все выше, вроде как ты как будто свой продукт или то, что ты делаешь, то есть продаешь результат своего труда, как будто сразу его переводишь в заведомо заниженную оценку.
Слушай, а мне кажется, все, что мы сегодня обсуждаем и будем обсуждать, оно не публичное. Потому что кажется, что это очень сильно влияет на то, что ты делаешь. Потому что тоже выгорание, оно, мне кажется, положительно на продукте твоем не сказывает.
Такой сеанс у нас, да.
Ну, что можно сказать? Действительно, стресс в малых дозах, он всегда нам полезен. Вообще говорить, что да, жизнь без стрессов, ну, это какая-то утопия. Да? Жизнь без стрессов – это не выходить из дома. Поскольку нам всем интересно куда-то развиваться, где-то расти, что-то новое узнавать, то стресс он будет присутствовать, и мне нравится вот эта фраза по гомеопатических дозах. Действительно, это полезно. Действительно, быть, не знаю, немножко в напряжении это полезно. Не полезно быть в напряжении сильно и всегда. И вот это как раз-таки главная задача наша, когда мы боремся и с выгоранием, и с каким-то синдромом самозванца, и с неуверенностью в себе.
А какие-то есть еще шлейф каких-нибудь условно синдромов и болезней, которые привязаны к выгоранию? Вообще что-то еще есть?
Вообще, на самом деле, когда человек приходит к психологу, да, если из моей практики, я работаю в основном с женщинами, девушками, которые очень любят работать и не очень любят отдыхать. Это мой профиль. Так что с выгоранием я сталкиваюсь достаточно часто. К сожалению, когда человек приходит, и мы понимаем, что у него выгорание, часто это случается слишком поздно, когда уже у нас в совокупности к этому присутствует и какое-то тревожное расстройство, и какая-то начальная форма депрессии. То есть запущенный вариант выгорания, он всегда ведет к очень неблагополучным последствиям. Поэтому лучше вовремя остановиться, обратить внимание и начать как-то что-то делать со своим отдыхом.
А вот вы сказали про девушек, а вообще есть какое-то понимание гендерного распределения? То есть кто этому больше подвержен? Мужчины, потому что они все сдерживают в себе, или девушки, потому что они более эмоциональны? Или какие-то еще, может быть, есть причины?
Сколько исследований проведено, не было какой-то сильной гендерной разницы, да, кто выгорает больше, мужчины или женщины, найдено не было. То есть всегда в какой-то популяции есть перекос либо в одну сторону, либо в другую. Как, так же, как и с профессиями. В некоторых профессиях мужчина выгорает больше, в других профессиях женщина выгорает больше, чем мужчина. И здесь я, наверное, хотела сказать про еще один фактор, такой триггер сильного выгорания, это избыток коммуникации с людьми. То есть вот этот вот избыток коммуникации, он в основном и запускает вот этот вот механизм стресса. Ну, в том числе мы сейчас говорим про синдром самозванца. И когда мы не уверены в себе, да, нам кажется, что кто-то другой, вот мы сейчас начнем общаться, и нас как разоблачат, что мы на самом деле не профессионалы. И, соответственно, это дополнительный как бы такой стресс на нашу коммуникацию. Вот. И от этого тоже может развиться выгорание.
То есть даже не качество коммуникации влияет, а просто ее количество. То есть не обязательно это происходит, когда коммуникация в обратную сторону идет, не знаю, негативная или излишне агрессивная какая-то. То есть в любом случае просто мы говорим про объем коммуникации.
Да, может влиять и объем, и количество. То есть, на самом деле, если мы зайдем на сайт PubMed, это медицинские исследования, там достаточно много статей про выгорание специалистов медицинской сферы. И мы заметим, что там достаточно бешеные показатели. Также есть бешеные показатели в моей сфере, психология, психотерапия, и в сфере образования. Ну, в основном это школьные учителя, то есть там достаточно тоже высокий уровень. Давайте представим современную больницу или современную школу. Соответственно, количество коммуникации гигантское, качество, ну, в зависимости от организации, где-то лучше, где-то хуже.
Мне шутка появилась.
А у меня появился вопрос. А
можно шутку сначала?
Сначала шутку, давай, потом вопрос.
Она пока такая, на кончиках пальцев, про выгорание в медицинской сфере, про то, что больше всего выгорают люди, которые профессионалы, которые работают с людьми. Например, патологоанатомы.
Угу.
Простите.
Угу. Черный юмор подвезли.
Я думала, те, кто работает в ожоговом отделении.
Тоже хорошее. Фу. Что-то мы сегодня...
Медики бы оценили, особенно те, которые выгорают, потому что один из показателей выгорания у медиков – это когда черный юмор начинает очень сильно зашкаливать.
Цинизм, да.
Цинизм. А вот у меня вопрос тогда. Вот среди дизайнеров, вот среди креативных специалистов, достаточно много интровертов, особенно среди дизайнеров. Очень много интровертов, ну, людей интровертного такого склада, которые вот творчество. А вот это просто суть, потому что я сейчас слышу, я начинаю думать, может быть, это такой вообще защитный рефлекс от того, чтобы слишком много не общаться и слишком много, ну, вот в стресс себя не вгонять. в личный таким образом?
Да, в том числе, например, ну, если мы опять вернемся к такой стадийной концепции, вот на стадии резистенции, когда мы входим снова в эту устойчивость, у нас желание коммуникации начинает медленно падать, и мы как будто бы закрываемся от людей. Соответственно, люди, достаточно сильно подверженные стрессам и тревогам, они тоже будут закрываться от этой коммуникации. Не факт, что да, на средней вот этой стадии, могут и с самого начала. Да, потому что как раз-таки избыток коммуникации тоже может доставить неудобства, в том числе дизайнеру. И здесь важно сказать, что избыток – это для каждого свое количество. То есть для одного человека избытком будет общение с 4 людьми в день, а для какого-то человека 21 день вполне себе норма.
Угу. Вот тут тогда тоже вопрос, потому что у нас ну, профессия дизайнера, она за последнее время претерпевает такое изменение, и если раньше действительно там дизайнер – это не тот человек, это тот человек, который что-то делает, но не тот человек, который с кем-то разговаривает и общается. И сейчас эта профессия там сильно поменялась, она подразумевает, что тебе нужно не только как бы разрабатывать, но и общаться там очень много, выясняя подробности, обсуждая результат, принимая коммуникацию, убеждая, объясняя и всякое такое.
Да, а я еще дополню и напомню, что если, не знаю, там 3-4 года назад там 2-3 встречи в день это было много, уже много, то сейчас с учетом онлайна в день бывает 5, 6, 7 и 10 встреч с разными абсолютно людьми, с разными командами, с разной степенью там напряженности. То есть количество общения, количество контактов, коммуникаций, ну, действительно, там в 2, 2.5, в 3 раза выросло. Угу. Поэтому вангую, что выгорание будет больше.
Или люди к этому привыкнут.
Станут сильнее.
Да, ну собственно, если это такой как раз гомеопатический стресс такой, который...
10 встреч в день – это не гомеопатия, Илья.
Незаметно проникает как бы в твою жизнь. Ну, то есть, ну, ты же не с нуля до 10 начал. Сначала было 2 встречи, потом 5. Сейчас ты можешь 10 встреч проводить, коротких, видимо, да, потому что тебе все-таки хватает еще времени. Но действительно, да, для творческих специалистов общение становится частью профессии, большой частью профессии. Вот, может быть, мы что-то можем порекомендовать?
Про общение, да. Смотрите, тоже было хорошее замечание о том, что, возможно, мы привыкнем к этому в будущем. Действительно, мы все люди, у нас есть такое свойство, как адаптироваться к новым изменениям, быть гибкими. Поэтому уже на данный момент мы более привычны к этому большому количеству созвонов, чем раньше. Из дополнительных рекомендаций, да, как с этим можно справиться. Во-первых, менять направление коммуникации. То есть, условно, если мы день прообщались там, условно, 10 часов с коллегами, лучше после работы уже с ними в этот день не общаться, пообщайтесь с близкими, с родными, смените ракурс, да, ракурс диалогов, ракурс направленности беседы, пообщайтесь с людьми из каких-то других специальностей, других сфер жизни. Это первое. Ну и второе, обычно я включаю это в рекомендации для своих клиентов, которые работают очень много с людьми, найдите себе время, где вы можете побыть хотя бы 20 минут в день наедине с собой в тишине без других людей. Потому что отдых без других людей, особенно в условиях загруженности общением, это, безусловно, важная вещь.
Угу. А вот тут еще тогда сюда же вопрос. По поводу онлайн-офлайн коммуникации, вот такое, потому что, допустим, ну, тут пара вопросов даже есть. Mm-hmm. С одной стороны, действительно ли офлайн коммуникация, точнее, онлайн коммуникация вот через Zoom, она людям, которые стрессуют от коммуникации, дается проще? Ну, потому что можно не включить камеру, можно почувствовать себя в большей безопасности, потому что находишься сейчас у себя дома на удобном диване там, или на удобном стуле, и потому что, ну, физически эти люди от тебя далеко, ты, может быть, настолько интровертный, что ты чувствуешь какую-то безопасность дополнительную или дополнительный какой-то комфорт. Или такого нету. Это раз вопрос, да, про онлайн-коммуникации. И вот про то, что вы говорите, переключение с одного на другое. Вот коммуникация онлайн и коммуникация офлайн — это тоже переключение?
Так, ну, отвечая на первый вопрос, да, это может быть проще, потому что отключением экрана мы всегда охраняемся. Мы как будто бы ставим границу и отгораживаемся от других людей. Да, наш голос может быть слышно, но условно то, как мы выглядим, то, что мы делаем, на том конце уже не видно. Соответственно, какое-то вот это груз напряжения с нас падает. Поэтому именно в вопросе такого охранительного поведения, да, это работает хорошо. Второе. Переключение коммуникации онлайн-офлайн, является ли это таким переключением, которое могло бы нам помочь снизить накал страстей? Думаю, что скорее нет, потому что общение-то у нас остается, и тема общения у нас тоже остается одна и та же. Возможно, я бы отметила, что это более стрессовая вещь по той причине, что нам приходится переключаться. То есть сейчас мы в одних условиях, да, общаемся через экран, условно можем его отключить, если что, да, а потом нам сразу нужно переключиться на другой формат, где мы уже стоим в полный рост, условно экрана мы отключить не можем, сообразить тоже мы ничего не можем, посмотреть что-то на компьютере мы не можем, нам нужно соображать что-то здесь сейчас.
Мне на самом деле кажется, что мы все так крезво и классно окунулись в мир онлайн-работы, но при этом у нас не до конца сформированы правила какой-то гигиены труда. И поэтому это для многих может быть довольно проблематичное, вообще вид коммуникации проблематичный. То есть, да, ты можешь выключить камеру, но при этом ты можешь, например, сделать презентацию, у тебя вылетает интернет, никто ничего не слышит, ты стрессуешь, потому что ты готовился, ты к этому относишься серьезно, и это, наоборот, создает какой-то личный, лишний как будто бы стресс для тебя. Вот. И мне кажется, что когда у нас сформируются какие-то вот как раз правила, как мы общаемся в онлайне, вообще можно ли, например, онлайн-звонки ставить там позже окончания рабочего дня, потому что существует сейчас такая практика, что, ну, ты же не в офисе, как бы можешь и созвониться. Вот, то есть как будто бы у человека становится еще меньше свободного времени, которое он как раз мог бы уделить вот восстановлению, там, не знаю, work-life balance, в конце концов.
И туда же еще все
мне
чатики.
Мне кажется, что есть такая штука.
И туда же еще все рабочие чатики, которые ты нет-нет, да отвечаешь вечерком там где-нибудь.
Угу. Да-да-да, потому что ты видишь кучу висящих вот этих вот красненьких уведомлений, и там чатики с клиентами, ты туда заглядываешь случайно просто на автомате и такой, о боже, теперь меня видели, я просмотрел, теперь все надо ответить.
Нет, ну нет, вот. Или же, да, ты впустил себя какую-то уже проблему, в общем, ты мог бы и не знать до утра, что там происходит в этом чатике, там даже если пожар горит, падает потолок и всякое такое, а ты такой не посмотрел, ну ты не знаешь, до утра не знаешь, что там происходит, утром узнаешь, там все сгорело, да, там, и как всегда, ничего срочного не было, можно все с утра делать, но ты вся уже пустил, да, и ты потерял покой, то есть ты тоже, на самом деле, конечно, участник всего этого, всей этой истории, как тут быть?
Еще далекий ковид, когда мы все резко перешли в онлайн, и все резко не поняли, что нам дальше делать, у нас немножко размылись вот эти границы, да, когда мы работаем, а когда мы уже дома, потому что мы все время дома, и вообще это не сложно, и вообще, ну что тебе жалко, что ли, можно же вот это сделать, а субботу тоже можно поработать, потому что, ну блин, у тебя же все рядом, и здесь подойдет только формирование четкого навыка, причем навыка как корпоративного, да, то есть условно. Не знаю, мы можем писать друг другу до 11 часов каждый день, но выходные и отпуск писать друг другу – это моветон. Это какие-то домашние собственные правила. То есть, ну, я знаю, что классно у многих работает, обязательно перед началом рабочего дня делать те же ритуалы, которые делаешь перед тем, как ты идешь на физическую работу в офис. То есть одеться, позавтракать, пересесть в другое место, обязательно уйти из спальни. То есть вот это будет формировать у нас зону, ну, скажем так, рабочего стресса дома и зону отдыха, когда мы уже ушли с работы. Вот примерно такие базовые правила хотя бы, они помогут уже, во-первых, разграничить, да, свое рабочее и свое домашнее и снизить вот эту вот стрессовую нагрузку, которая может привести нас в итоге как раз-таки к выгоранию, да, когда у нас смешались кони люди, работа, дом, и мы уже не понимаем, мы спим дома или это у нас условный наш диванчик в офисе.
Чем в начале больше и круче там эмоциональное очарование какой-то задачей, там, работы или своим, там, своим проектом, тем как бы больше вот какой-то импульс мы себе оставляем для того, чтобы, ну, вот как будто, да, мы забираемся на какую-то высоту эмоциональную, да, с которой мы потом можем упасть, да, когда у нас всего этого, там, не хватит такой мотивации на весь проект. Вот это действительно так, что, ну, как будто вот это там первоначальное вдохновение, это и есть такой предвестник выгорания на самом деле.
Грубо говоря, да. Сейчас объясню. У нас есть такой фактор, как вовлеченность. Сейчас, если менеджеры какие-нибудь слушают, они поймут, о чем я говорю. И вовлеченность – это очень классно. Это такое наше основное рабочее качество, которое помогает нам работать хорошо, много и качественно. Соответственно, у этой вовлеченности может быть дисбаланс. То есть, когда вовлеченности много, то есть я готов работать день, ночь, всю неделю, весь месяц без выходных, с перерывами только на чай, это нехорошо, это слишком высокая вовлеченность, то есть она ведет к выгоранию. Ну и другая сторона, да, когда вовлеченность слишком низкая, то есть зачем я тут нахожусь, зачем я это все буду делать, это вообще какая-то фигня и смысла не несет. Это оборотная сторона, но она с меньшей долей вероятности приведет к выгоранию, но зато приведет к неполноценному выполнению собственных рабочих обязанностей. А тогда вот то, что ты описал, вот эта вот вовлеченность, когда глаза горят, мотивация есть, взята вот эта первая верхняя вершина, самая высокая, но со временем мы понимаем, что мы не можем ее удержать, да, это, безусловно, приведет к выгоранию со временем.
Угу. А что бы вы вот посоветовали даже не, допустим, не человеку, который вот сейчас очаровался какой-то задачей, у него зажглись глаза, а, допустим, его коллегам или его руководителям? Вот руководитель творческой группы, он притащил в команду классную задачу и видит, что у всех зажглись глаза, потому что классная, интересная задача, и все свою вот эту, свою заинтересованность быстро сконвертировали в вовлеченность, вовлеклись в работу и пошли фигачить день и ночь, хотя, может быть, это даже и не требовалось, может быть, это действительно ставит такую коллективную динамику потом под удар, потому что сейчас-то все с горящими глазами, но мы-то понимаем, что это опасно тем, что очень скоро глаза потухнут, и вот этот вот руководитель творческой группы останется с дезмораленным, там, да, и с опустошенными, да, людьми в команде. Как вы посоветуете действовать руководителю группы, когда он видит вот эти вот светящиеся яркие глаза от задач?
Да, это же так приятно видеть, что, так, что людям не все равно.
Да, это же так приятно видеть.
Так, ну, начнем с самого первого и главного, на мой взгляд. Не забываем надевать маску сначала на себя, потом на ребенка, то есть на наших сотрудников любимых. Счастлива мама, руководитель, счастлив ребенок, дизайнер, разработчик, еще кто-нибудь. Поэтому всегда смотрим сначала на себя, насколько я вовлечен в это, насколько я готов, вот, даже если это не требуется, батрачить день и ночь. Этот момент отслеживаем и думаем, ага, нет, время есть, есть время работать каждый день условно по 9 часов над проектом, и мы в этом темпе будем двигаться и будем отдыхать. То есть руководитель проекта, он всегда, ну, в том числе и лидер, да, формально, неформально, это уже зависит от организации, но я бы сказала так, позвольте обратить на себя внимание вашим сотрудникам и увидеть, как это нужно делать. Потому что жить с горящими глазами классно, но классно, когда вы живете с горящими глазами 8 часов в день, а потом идете спокойно отдыхать. Возможно, тоже с горящими глазами, но уже по другому поводу.
Угу.
Далее. Наверное, тоже очень важный момент замечать сотрудников. Это не про то, что нужно обходить ежедневно всех сотрудников, спрашивать, как у тебя дела, все ли хорошо, хочешь мне что-то рассказать, я готов ответить на все твои вопросы. Нет, но поздороваться, похвалить иногда, да, что-то заметить, отметить какой-то успех, это всегда приятно. И так сотрудник понимает, что, в принципе, да, любое его усилие, оно ценно сейчас. Что еще? Ну, я уже тут говорила, да, что про правила какие-то корпоративные установить, да, когда мы условно работаем, и условно, что мы имеем право звонить там друг другу до 11, но вот в конкретные дни, например, выходные, звонить кому-то, общаться, это моветон, потому что нужно давать в том числе людям отдыхать, по расписанию, грубо говоря. Вот. И, наверное, похвала. Тоже очень важный момент. Очень классная есть система похвалы. Это когда мы хвалим, что-то советуем улучшить, а потом снова хвалим. Вообще работает всегда безотказно, и в том числе склоняет наших сотрудников к тому, чтобы они работали лучше, но при этом не забывали отдыхать.
Это где-то там как-то называется бургер или бутерброд, что-то такое.
Да, да, совершенно да, верно.
Ты между двух булок прячешь такую подгоревшую котлетку.
Почему сразу подгоревшую?
Ну, потому что это...
питательную, улучшающую результат котлетку. Да, вот, то есть я это как считал следующим образом, что, да, мы рефлексируем, ну, в смысле, смотрим на себя, насколько ты сам вообще впереди этого паровоза бежишь с горящими глазами, может быть, это люди просто бегут за тобой и тебя как бы рефлектят. Окей, да, но тут, наверное, да, в тот момент, когда ты понимаешь, что ты сейчас не такой, а команда, вот она, зажглась, им это очень интересно, у них есть какие-то свои творческие задачи еще на это, потому что в творчестве такое бывает, да, что человек видит помимо задачи, которые ему дают, ну, то есть, которая пришла от клиента, он еще видит какую-то свою творческую задачу, дополнительно туда ее как бы вплетает, ну, там, например, там, да, вот я давно хотел, там, да, нарисовать какую-нибудь... классную, красивую иллюстрацию, и это моя задача, да, и тут она совпадает с задачей клиента. И вот я вижу, да, что меня мотивирует и клиентская задача, да, потому что там она профессионально интересная, там еще что-то, а еще мне очень интересно реализовать свою задачу, да, то есть он ее туда подмешивает, в этот как бы супчик, и его это еще больше мотивирует, да, это к тому, что там лидер творческой группы, он видит всю вот эту картинку, да, что ему интересно поделать не только там, и иногда не столько, да, там, клиентскую задачу, а сколько еще интересно самореализоваться здесь. Вот, значит, вот мы видим это, и я вот вас понял таким образом, что в этом случае мы, наша самая главная задача растянуть, ну, то есть не растянуть, а задать команде правильный темпоритм работы, да, чтобы даже как бы замотивировав, да, мы никого себя там не загоняли, мы там соблюдали гигиену там труда и отдыха, и все равно, даже если у нас у всех глаза горят, мы немножко себя притормаживаем, чтобы именно темпом себя не зафигачить.
Да, совершенно верно. То есть задать темп, организовать, сделать определенное расписание. Потому что наслаждаться и гореть работой гораздо круче, если мы в итоге не будем выгорать. А как раз-таки такой темп, он приведет к тому, что мы будем наслаждаться работой в процессе, пока мы ее выполняем, и уходя с работы отдыхать, мы сможем вспомнить о том, как же классно у нас на работе, и как было бы здорово туда завтра снова вернуться и сделать еще больше классных штук.
Есть вопрос чемпион в этом контексте. А кто вот такие, вот если в контекст нашего разговора вплести людей, вот в этой команде у нас есть люди, которые поддаются такому темпоритму, а есть трудоголики. И трудоголики говорят, ребята, то есть они себя в команде идентифицируют таким образом. Ребята, я трудоголик. Вы мне сказали этого не делать, но, как бы, нам же нужен результат. Я люблю работу свою. Мне сейчас это очень интересно. И я вот выполнила кто-то там дополнительный объем работы, проявил инициативу, пофигачил, посидел, переплюнул результат. Ударник первой пятилетки. Кто такие трудоголики вот в этом контексте? Как с ними быть?
Чаще всего то, что склоняет нас работать больше, дольше, сильнее, быстрее, выше, come on, everybody, это наши какие-то внутренние убеждения, это то, что пришло к нам, ну, в том числе от наблюдения за нашими родителями, да, за нашим ближайшим окружением, а как они работают. Это, возможно, какие-то отблески нашего перфекционизма, да, когда мы стремимся к идеалу и все еще не понимаем, что достигнуть его, ну, в принципе, не удастся в какой-то момент. А здесь я бы сказала так. Поскольку мы говорим сейчас о работе в команде, нужно обратить внимание на слово «команда». То есть очень классно, когда у нас есть руководитель, который такой задает темп, который внимательно относится к сотрудникам. Классно, когда есть сотрудники также, которые могут понять, что сейчас происходит, какой темп необходим и что они могут сделать для команды в данный момент, чтобы, ну, условно, да, не подвести ее, быть в ногу со своей командой. Соответственно, как бороться с трудоголизмом, это скорее уже индивидуальный вопрос каждому отдельному человеку, да, кто сталкивается с этой проблемой. Потому что если даже сама концепция у каждого может быть схожа, какие-то причины, особенности развития, да, такого варианта поведения, они будут разными. Соответственно, и работа с такой проблемой тоже будет разная для каждого человека.
Угу. А еще в этот момент могу сказать, что у руководителя возникает проблема вагонетки. С одной стороны, он понимает, что это дает результаты, проект становится лучше. С другой стороны, он, скорее всего, тоже понимает, что человеку, который сделал лишнюю работу, это чуть-чуть делает его слабее.
Ну да, ты уже этот ресурс, который у тебя там был на проект, ты его уже немножко потратил, да.
Подыстощил.
И, да, и на выполнение проекта человеку потребуется больше ресурс, чем без вот этой вот как бы вот этих вот несоответствий темпа ритму. Окей, это понятно, да.
Егор. А еще хорошее слово прозвучало, которое тоже можно обсудить. Перфекционизм.
Я тоже за него зацепился. Я вот что хочу, вот как хочу поставить этот вопрос про перфекционизм, потому что мне кажется, это тоже, как это, он тоже тусуется в этой всей компании выгорать. В общем, этот перфекционизм прекрасный. Но вот, как мне видится, эта проблема, что вот особенно у творческих людей, у них отсутствует, часто отсутствует критерии оценки своей работы. Ну, то есть. Есть, допустим, вы работаете с какими-то объективными вещами. Вы сдали отчет вовремя? Вы молодец. Вы отчет правильный? Вы молодец. Вы защитили там клиента в суде? Вы молодец. Не защитили? Не молодец. Ну, то есть у вас, вам достаточно просто расставить себе критерии того, насколько вы свою работу делаете хорошо. С творчеством, как мне представляется, с критериальной базой там все достаточно тяжело. Ну, то есть, сдали проект вовремя, вы, конечно, молодец, но там вы не получили за это признание, вы за это не получили какую-то внутреннюю, там, не решили какую-то внутреннюю творческую задачу, вы, там, сдав проект вовремя, не знаю, там, не получили одобрительного взгляда там своей коллеги, например.
И почувствовали себя самозванцем.
Почувствовали себя самозванцем. Много чего произошло, да, когда у вас проект даже по объективным критериям, вот по которым все пытаются оценить этот творческий продукт, вы им даже соответствуете, но как будто бы просто вы там мою гипотезу там откорректируете, опровергните. Как будто кажется, что из-за того, что вот отсутствуют эти критерии, начинает расти собственная какая-то, понятная лишь тебе критериальная база, она иногда может быть непродуманная такая, и ты вот сам себе поставил эти планочки, сам к ним тянешься, и не всегда их хорошо обдумав, откуда ты их взяв, и вот у тебя, типа, перфекционизм. Не достигая его, у тебя эмоциональная яма, а достигая его достаточно тяжело.
А его невозможно достичь.
Да нет, наверное, возможно. Да, наверное, нет. Возможно.
Он как горизонт, он всегда от тебя отодвигается.
Да нет, ну, допустим, ты же вот получаешь, не знаю, там, в маленькие там секунды, например, получил ты за какой-то проект международную премию, крутую. Ты же в этот момент не чувствуешь, что...
Что ты самозванец?
Нет, не то, что ты самозванец. Ты не чувствуешь, что от тебя горизонт этот далеко. Ты вот в этот момент на этом горизонте, окей, вот ты на нем оказался. Дали статуэтку, весь мир признал, что ты крутой парень. Вот все, всех победил. Ты в этот момент не чувствуешь, что у тебя... Что этот горизонт от тебя все еще далеко. Но потом ты его все равно себя отставишь далеко. И опять пойдешь к нему стремиться. В общем... Подкорректируйте наше пространное размышление про перфекционизм.
Угу. Ну, по сути, на самом деле так все и работает. То есть, что у нас включается в перфекционизм? Это супер-гиперответственность, супер-гиперконтроль за результатом и постоянное стремление к идеалу. Но как бы самое неприятное в перфекционизме, как бы сильно и быстро и успешно мы не стремились достичь вот этого идеала, мы его достигнуть не сможем. А если и сможем, то это уже будет не идеал, мы его достигли. И получается такой бесконечный порочный круг. Соответственно, именно в этом заключается проблема. И если говорить в контексте работы в команде, да, когда условный дизайнер считает, что его работа постоянно не добирает до каких-то критериев, хотя всех остальных коллег это устраивает. А если даже коллеги дадут очень сильное признание этому дизайнеру, дизайнер не сможет воспринять такое принятие, да, собственных успехов хорошо. Ему покажется, что его обманывают, что что-то от него скрывают. И решение проблемы здесь будет лежать скорее в личном плане, да, то есть пересмотр идеалов, пересмотр собственных целей, то есть зачем вообще стремиться к этому идеалу, является ли этот идеал единственный. Это работа в том числе с гиперответственностью, то есть понимание, где она все-таки есть, а где ее нет, и с гиперконтролем, да, когда мы перестаем контролировать вообще все подряд и берем к себе под контроль только то, что можем контролировать сами.
Угу. Сейчас такое размышление. От какого количества сотрудников необходим штатный психотерапевт?
Да, хороший вопрос. Кстати, если у вас есть рекомендация, да, вот от какого количества сотрудников штатный психотерапевт – это уже хорошо?
Я бы отталкивалась немножко от другого вопроса. От какого качества штатных сотрудников необходим психотерапевт? На самом деле количество не всегда имеет значение в этом плане. Но, естественно, чем больше у нас количество людей, тем большая вероятность, что среди них будет человек, которому понадобится помощь.
А еще вопрос такой циничный, как от человека, который, видимо, тоже подгорал какое-то время. А как организовывается процесс внутри компании? То есть всегда ли люди двигаются по пути улучшения качества вот этой жизни персонала? Есть ли компании, где наоборот все построено? Сгорел следующий, и у них при этом с эффективностью бизнес вообще все прекрасно. Может быть, есть у кого-то такие примеры?
Не, мы, а, не, смотрите, мы белые и пушистые. Ага. Примеров нет, но есть такое явление, в том числе в психологии управления, как стиль руководства. И есть два наиболее часто встречающихся, это авторитарный и демократический. И вот в компаниях с авторитарной верхушкой все так и происходит. То есть, если я сейчас приводила пример, как демократичный руководитель может способствовать преодолению выгорания в своей команде, то есть надеть маску на себя, потом на своих сотрудников, все очень мило выстраивать коммуникацию, то авторитарному руководителю будет проще как раз-таки регулярно сменять свой штат. И здесь нет какого-то, не знаю, может быть, выхода или совета для авторитарного руководителя. Просто каждый выбирает для себя свое. Наиболее, как ему кажется, рациональную и эффективную модель. Но авторитарная модель, это, конечно, не весело и вообще ужас ужасный.
Мы не такие, да? Если что, ремарочку.
А у меня есть вопрос на эту тему. Подождите секундочку. Давайте я так пример построю. Вот я авторитарный руководитель. Но я знаю, что называется, матчасть. Люди должны отдыхать. И у меня режим авторитарный, что люди работают 7 часов в сутки, и больше они не работают. И все должно быть четко и ровно, потому что у нас гигиена сна, у нас гигиена отдыха, никто никому не звонит, все друг к другу бережно относятся.
И молоко.
Потому что я так сказал, да, это как бы молоко за вредность даем тоже. Это у меня авторитарный стиль управления. Как бы я это все директивно направляю в коллектив. Или же я демократичный руководитель. И под демократией я в данном случае попадаю, ну, как бы понимаю то, что люди много решают сами. У меня туда куда-то отдан
контроль.
Но вы же хотите работать.
Но вы же хотите работать. Ребят, вы же пришли на интересную работу. Я не буду лезть к вам. Вы работаете сколько хотите. У нас тут как бы демократия. Угу. Вы сами голосуете за свой режим работы. И это приводит при там, моем таком демократичном подходе к тому, что они там... что их всех разваливает просто. Потому что никто не пришел и не сказал им директивно: ребята, в 6 часов вечера мы выключаем компьютеры. Что скажете?
И в том, и в другом случае у вас очень быстро выгорят сотрудники. Потому что сейчас объясню, почему. Нет границ. В одном случае они слишком жесткие, то есть они максимально ограничивают и не дают вообще никакой свободы. Во втором случае их нет. Делайте, что хотите, расти трава сама и так далее. Соответственно, никаких понятных условий. Человеку придется самостоятельно вообще придумывать и искать, за что ему зацепиться, да? Где у него вот эти твердые стены? А твердых стен нет, они мягкие, как психушки. Вот. И, соответственно, не получается ни в одном случае работать нормально, не выгорать, потому что сейчас я пересяду с одного края стула на другой, мне скажут пересядь обратно, иначе сейчас премию тебя сниму и вообще в 6 часов домой выгонят. А во втором случае, где я, кто я, когда мне закончить работать, а когда начать? Ничего не понятно и очень интересно.
Угу. Понятно. Трансформацию авторитарного лидера мою вы прям пресекли на корню. Что ж... Что ж, не судьба,
спасибо.
Значит.
Мы все благодарны.
Вся команда вам благодарна за это, что сильно авторитарным мне не быть. Да, окей, это тоже, да, это чувствуется по коллективам, что действительно отсутствие такой свободы, когда ты прям совсем на заводе работаешь. Ну, есть вот книжка такая про организации будущего, да, где это воспринимается скорее так, что... Вот авторитарные люди, это чаще люди, которые строят компанию как машину или как механизм, да, они вот воспринимают человеческий коллектив как то, что может работать по, ну, так же, как механизм, потому что
как
это все...
Как топливо.
Ну, топливо, это ты туда деньги наливаешь, оно все перерабатывает, там, типа, ресурсы, все вот это чик-чик-чик, крутятся машинки, все четко подогнано, и все может работать. Но на самом деле это большая редкость. Хотя для больших организаций, мне кажется, это норма. Хорошо, вот да. Немножко еще все-таки про перфекционизм. Может быть, какие-то советы мы сможем дать людям с вот таким перфекционистическим мышлением?
Самый, наверное, главный основной совет... Советов не даем, рекомендаций, да? Это обратить внимание на актуальную реальность. Вообще, что происходит? Обычно для этого предлагается вести различные дневники, то есть записывать вообще, что произошло, или где сегодня я сделал хорошо, а где сделал нормально, где сделал плохо. Это первое. Второе – это не бояться допускать ошибок. Большой вопрос, как не бояться? Совершать ошибки. Соответственно, проверять, да, свое предположение о том, что будет, если я не доделаю. Как правило, катастрофы особо не случаются. Ну, максимум выговор. И, может быть, проверять свои убеждения через других людей. Вот тот самый пример, когда дизайнер показывает свою работу и получает обратную связь от коллектива. Если это сделать один раз, то, скорее всего, это не сработает. После 10 раз тоже, возможно, даже не сработает. Но если вырабатывать это как навык на регулярной основе, то, вероятно, через некоторое время это может принести свои плоды, и вот этот вот градус контроля и ответственности будет постепенно снижаться.
Угу. А вот у меня тогда вопрос еще. Возможно, если в компании... Даже не так я поставлю вопрос. Может ли быть связано количество перфекционистов в компании с политикой там, или, там, допустим, с тем, как сама организация относится к ошибкам. Ну, то есть вот есть же там организации, и там даже есть страны даже, да, там, с культом ошибок. То есть ошибка, да, это круто, это найденный неправильный вариант развития событий. значит, мы им уже больше не пойдем, значит, нам есть что обсудить, значит, нам есть какие сделать выводы, значит, нам, ну, как бы, мы можем понять, куда у нас, что называется, room for improvement, типа направление или улучшение, ошибка – это круто. Может ли такая политика внутри, там, организации снизить количество перфекционистов?
Возможно. И я бы сказала, что это не снизит количество перфекционистов в плане, что у вас работал человек, и вот вы ему говорите: ошибайся, мой дорогой, сколько хочешь, мы от тебя только ошибок и ждем. Нет, вероятно, он скажет: боже мой, я пошел отсюда, тут они не стремятся ни к чему идеальному, это что-то не то. Вот. Только вот таким образом вы избавитесь от перфекционистов в этом случае.
Их станет таким образом меньше, я понял. Они просто выйдут.
Да. Ну, грубо говоря, да, потому что условно у них достаточно ригидная, то есть устойчивая вот эта вот конструкция, что можно делать только идеально и только без ошибок. И, соответственно, только сам человек через работу с какими-то собственными убеждениями, собственным уровнем вот этого контроля и, возможно, с такой небольшой мягкой социальной поддержкой, да, которая примет его ошибку, тогда это получится, да, не когда мы придем к человеку и скажем: с сегодняшнего дня ты перестаешь быть перфекционистом, я сделаю для этого все, ты будешь совершать ошибки, ты будешь здесь не оставаться допоздна, а если будешь, тебе будет нехорошо.
Звучит угрожающе.
Есть еще такой маленький рецепт для одного из проявлений перфекционизма. Это как раз боязнь белого листа, когда ты не можешь начать что-то делать, потому что знаешь, что все равно идеально не получится. А зачем делать не идеально? И рецепт тоже не самый простой, сразу с этого начну, это делегирование. То есть научиться эту работу делегировать, потому что зачастую, условно говоря, критиковать или советовать кому-то гораздо проще, чем делать это самому. То есть ты вот можешь сказать: ну, ребята, это не идеально, но ты уже работаешь с чем-то начатым, уже что-то есть, уже есть какая-то масса, объем набранный, и ты можешь его корректировать, не знаю, там, наполнять деталями, оттачивать эти детали. Но процесс не быстрый, да, как мы помним, потому что решиться это делать, это тоже, мне кажется, психологически непросто.
Ну, то есть, ну, в команде ты говоришь, делегировать это такой: дорогой коллега, вот тебе задача, набрось.
Да. Да. Ну, если рецепт, то да. Да. Или давай я в тебя подумаю. Или давайте обсудим.
Иногда происходит таким образом. Мы делали проект. Мы делали проект какой-то. Например, строили какую-то ракету долго. Очень все устали, очень выгорели. И потом она как бы не полетела. То есть результат нашей работы, он не пошел в жизнь. Ну, к сожалению, это как бы жизнь. Такое очень часто бывает, что как бы то, что мы планировали, не полетело, не состоялось, умерло. Вот, ну, конечно, вот мы по себе видим, да, что это команду очень сильно всегда демотивирует. И вот на весь этот выгорательный фон, который был, который и так люди вырвали, еще и все это было зря. Да, вот это, мне кажется, очень сложная такая история для переваривания вообще. Что тут посоветуете?
Это действительно достаточно такой трудный вопрос, потому что мы не можем в нашей жизни избежать ситуации, когда условно затраченные силы будут равны полученному результату. Иногда случается так, что тратим сил много, получаем мало. А лучший вариант в этой ситуации, во-первых, не терять связь друг с другом, то есть не сказать, что «боже мой, все пропало», и все разбрелись по своим домам. Это коллективная поддержка, то есть вернуться к тому, что все-таки мы команда, и ну окей, в этот раз не получилось, давайте поплачем вместе. Вот сегодня. А потом пойдем и отдохнем. Это уже второй пункт, да, что не забыть отдохнуть после этого. На каждую негативную какую-то свою эмоцию можно найти что-то позитивное, чтобы это нейтрализовать. То есть то, что нам поможет в первые моменты. Ну и, соответственно, в дальнейшем стоило бы учесть возможные какие-то ошибки, поискать, что не удалось в этой ситуации. Ну и не бояться брать новые проекты.
Угу. И еще добавлю, на самом деле, что даже отсутствие какого-то материального результата, да, все-таки можно попробовать чем-то заместить. К примеру, если мы говорим не про ракету, а не про последний проект, который мы вот делали, на, то можно рассказать, как мы строили ракету, как минимум. А во-вторых, можно вывесить на сайт...
чертеж ракеты.
Чертеж ракеты, да. Ну, по крайней мере, это какой-то материальный результат, и это даст осязаемость всему тому труду, который ты потратил на протяжении полугода последних.
Совершенно верно. То есть и результат, и процесс, если можно, в любом случае похвалить, в любом случае себе как-то показать, да, своей команде, чтобы было видно, что какой-то результат он все равно есть.
У меня, ну, помимо есть там роли руководителя, есть еще там роль предпринимателя, да, который должен на себя принимать какие-то риски. И, ну, наверное, я не такой, как бы, не нативный прям предприниматель. Для меня брать на себя риски – это тоже работа. Там, для, ну, для, там, что-то, чему я себя скорее научил, там, да, скорее, как бы, проходя, вот, там, сначала чуть-чуть риска взял, потом еще чуть побольше, еще побольше, еще побольше. Вот это, как бы, в себе воспитал скорее. И мне вот кажется, что что-то есть в этом процессе, когда ты делаешь проект, то есть это же такое как бы стартаперство небольшое, да, то есть мы создаем вещь, которая в реальности никогда не существовала, и реальность ее как бы может не принять. Это, ну, любой предприниматель это понимает, да, что ты, когда ты что-то пытаешься изменить в реальности, встроить в нее какую-то новую штуку, есть всегда риск, что этой штуке там места не найдется. Вот, может быть, как-то есть какие-то способы там, да, вот воспитать этот риск еще и ну, воспитать, даже, не знаю, какую-то толерантность к этому риску еще в команде или какие-то подобрать слова, чтобы объяснить, ребята, это вот, да, это риск, мы сейчас будем все рисковать какое-то время, да, и риск может сыграть, может не сыграть. То есть как будто какую-то вероятность того, что это не произойдет, сразу проговаривать.
В любом случае это будет полезно. И в любом случае полезно в том числе делиться таким опытом. Особенно если он есть у руководителя, мне кажется, замечательно будет послушать об этом и сотрудникам. Чтобы не чтобы видеть в руководителе не только вот эту идеальную фигуру, которую просто взял и смог, а который смог, пройдя через некоторые вещи интересные. Что точно нельзя? Нельзя точно сделать так, чтобы все сотрудники внезапно все поняли, осознали, приняли все риски и такие, да, мы все понимаем, все будет классно. Ну, это немножко тоже утопическая история, потому что было бы здорово, если бы мы могли убедить всех людей одномоментно, что то, что мы делаем, это классно, но, допустим, имеет свои издержки. Кто-то это примет, кто-то это не примет. То есть какого-то однозначного совета или стратегии манипуляции сотрудниками в этом плане нет. Здесь бы я делала действительно упор на опыт, упор на ценности, которых мы пытаемся достигнуть, да, через эту задачу, которая несет за собой риски. И именно на вот этих двух основных моментах выстраивать коммуникацию и мотивацию сотрудников делать интересные новые рисковые задачи.
То, что вы делаете, это не гарантированно приводит нас всех к успеху, даже если вы выкладываетесь на 100%. И есть вероятность, да, а так как в этом еще задействовано огромное количество людей, огромное количество внешних факторов, есть шанс, что все это мы не сможем воплотить в задуманном виде. Здесь еще вот, ну, немножко такая, да, наверное, небольшая как бы история, что хочется поговорить еще про обесценивание. Это вот то, что тоже я вижу, способствует выгоранию. Это, знаете, как иногда проявляется, что для специалистов, которые реализуют как бы проект, находятся внутри него, внутри процесса, результат очень важен, иначе они не смогут его просто производить. Да? То есть он для них важен, важны детали, важны еще что-то. Для других людей, которые на это смотрят со стороны и не понимают работу, детали работы других как бы специальности, я бы даже так сказал. Все это выглядит иногда, то есть с высоты птичьего полета очень обесценивающе. Ну что там вам стоит, господи, там сколько вы там, типа, 20 картинок нарисовали? Пожалуйста,
да сделайте ладно. Логотип больше,
да, чего вы? Да нет, ну давайте просто все перерисуем там через месяц и всякое такое. А, ну, а для людей это там месяц внимательной работы с деталями, там с обдумыванием, с огромным количеством микрорешений и всякого такого. Вот как быть в такой ситуации тоже? Как человеку, который сталкивается с таким обесцениванием, в котором нет зла, там, да, особо злого умысла, в котором есть просто отсутствие знаний о твоей профессии. Как с этим жить комфортно? Сейчас сначала специалист, потом ты.
Потом, да.
Ну, здесь такой вопрос, на самом деле он меня прям душевно призывает сказать о том, что мы все люди. У нас есть рот, и очень классно общаться языком через рот. Очень классно бывает объяснить, да, о том, какая специфика, какие сроки. Бывает действительно такое, что люди не понимают, даже после объяснения каких-то элементарных вещей про нашу работу, которые на самом деле очень важны. И здесь я бы сказала про такой момент. Правда, он опционален, он подходит не ко всем видам деятельности, но не только нас выбирают как исполнителей. Мы тоже можем выбрать себе клиентов, в том числе и по каким-то особенностям коммуникации, потому что коммуникация – это, на мой взгляд, основа любого рабочего процесса. Если она не полноценна, то и конечный продукт, он не сможет ответить ни представлением заказчика, ни представлением исполнителя.
Я поддержу, наверное, про поговорить, объяснить, договориться. Это такая достаточно очевидная история, причем речь не только там с заказчиком, но и внутри команды, и со своим руководителем и так далее. Но отмечу забавную историю, что мы возвращаемся к началу разговора, что количество коммуникаций усиливает выгорание.
Ну, не, тут, знаете, это хороший ответ, но он про ситуацию, когда вы еще не в одной упряжке с человеком, да, то есть вы и клиент еще не в одной упряжке. У вас есть шанс договориться и пойти вместе или не договориться и пойти вместе. В том случае...
Да? И не пойти вместе.
И не пойти вместе, да. Не договориться, не пойти вместе, сказать, ну, вы знаете, по-моему, у нас разное понимание ситуации, и вам будет комфортнее, если вы сделаете этот проект не со мной, и мне будет комфортнее, если я поработаю не с вами. Окей, нормально, хорошее. А вот когда все доходит как бы до, ну, уже там внутри как бы, результат, там же черт знает что происходит, да, начинали с одними людьми делать проект, заканчиваете вообще с другими, начинали как бы одну задачу решать, по дороге она подросла, изменилась до неузнаваемости и уже решается с другой. У всех есть свои начальники, если вы говорили с милым человеком, это не значит, что у него через две головы иерархии такие же милые люди, которые вдруг не придут к нему на помощь в решающий момент. Много чего происходит. И тут же вопрос не в том, как нам эту ситуацию выстраивать, а как, ну, там, наверное, чтобы вы посоветовали, вот восприятие этого человека, который делает продукт, он создает какую-то сущность, он приносит ее на суд другим людям, понимая, что, ну, или не понимая, или как это переваривать, что они вообще-то не всегда готовы с ним правильно разговаривать, правильно давать ему обратную связь, правильно оценивать его трудозатраты и все остальное.
Ну, к сожалению, тут не будет какого-то конкретного ответа из серии «Встаньте прямо, поставьте руку в бок и скажите вот эти вот слова, и тогда все сразу полюбят то, что вы делаете». Нет. Во-первых, ну, я бы сказала, что здесь существует всегда, когда мы что-то сдаем, да, какой-то проект, какую-то работу, ситуация неопределенности. И единственное, что мы можем в этой ситуации сделать, это эту неопределенность выдерживать. Ну и, соответственно, с ходом времени тренироваться выдерживать. К сожалению, мы не можем прочитать мысли, мы не можем предсказать будущее. Все, что остается, опираться на собственные силы. Это первое. И второе... Есть таких две точки зрения, одной точки зрения к какой-то необоснованной или, может быть, неподходящей к ситуации или к проекту критики мы можем привыкать, а вторая гласит о том, что к этому привыкнуть невозможно, как и к любому не очень хорошему отношению. И здесь скорее я склоняюсь именно ко второй ситуации. И в дальнейшем единственное, что мы можем сделать для себя, с одной стороны, это минимизировать такие ситуации, насколько это возможно. Ну, потому что навсегда, да, целиком минимизировать такие ситуации нереально. Опять-таки у нас есть наша неопределенность, да. Мы не всегда знаем, что нас ждет дальше, сменится ли руководство у наших заказчиков, что-то произойдет. Соответственно, только выдерживать, и только обращаться за помощью к себе самому, к своим сильным сторонам и обязательно за поддержкой к собственному коллективу.
А я еще, можно, третий добавлю пункт, что все-таки умение работать с подобными возражениями и критиками – это навык, который каким-то образом можно воспитывать, да, чтобы человек, ну, даже механически понимал фреймворки, как ему отреагировать на подобную критику со стороны клиента. И поэтому человек, когда он такое слышит, он, ну, как-то плюс-минус должен быть к этому готов. Там не зря там существуют грейды, не зря существует там определенная, не знаю, там, степень ощущения человека себя, там, своей значимости, своих сил. Вот, то есть, прежде чем человек такое слышит, он должен быть к этому готов, да? Он должен знать, что делать с этой информацией, как ему поступить, и что он может сделать еще. Не так молча выслушать. Uh-huh. Да? Можно же знать, что компания считает его главнее контракта. Он может сказать, ну, до свидания. Да, или сказать, а я так не считаю. То есть он должен иметь силы возразить, должен иметь силу воли донести собственную точку зрения.
И тут мы наш разговор делает еще один виток, и мы возвращаемся к синдрому самозванца. Потому что, ну, как будто да. Это очень мешает в данном случае, да, то есть как будто тоже связанные вещи внутри, потому что ты такой, а вот вдруг я правда самозванец? Вот меня критикуют, а вдруг я правда самозванец?
Как-то они заработали свой миллиард, может, они что-то знают?
У людей в этот момент отключался полностью режим самозванца, и люди занимали позицию, ребят, мы как бы точно знаем, что делаем, мы в себе уверены. Это хорошо, это хороший результат, потому что это иногда помогает действительно сломить разговор. Ну, то есть, если люди, ну, как бы, есть некоторые, как бы, топ-менеджеры в компаниях, у которых специально такой метод критики результата. Ну, то есть, вот...
Авторитарный.
Ну, не авторитарный, а, ну, они это объясняют так. Он заходит и говорит, то, что вы сделали, это говно, просто полное говно, вы понимаете это? И это пас такой тебе. То есть, если ты понимаешь, что ты сделал говно, ты как бы... Ну, мы там переделаем, мы там еще что-то. А он как бы просто... Это был просто тест легкий, который ты тут же не прошел.
Сколько ты уверен в результате,
да, то есть если,
сколько ты в него веришь.
Да, если ты раскраснился и говоришь, в смысле говно? Вы что, с ума сошли? Я год это делал, типа, с хорошей командой профессионалов, которые там по 17 лет опыта. А вы что в этом вообще понимаете? Он говорит, о, ладно, хорошо.
Это вот о чем речь, это умение работать с возражениями.
И это синдром самозванца, потому что нет, в этот момент, даже если ты, ну, как бы у тебя вот мысленно должны всплыть все твои регалии, ты должен понять, что ты классный чувак вообще на самом деле, ты на своем месте. И ты такой, нет, извините, я не согласен. Вот хочется отключать
синдром самозванца. Вам не кажется, что это не экологично устраивать сотрудникам такие краш-тесты? Или то, что ты сделал, говно?
Конечно, это не экологично. Конечно, это не экологично. И, это... А не с сотрудниками, тем более, когда это просто люди пришли, твои партнеры там, или подрядчики, там, как кто называет. И ты им, да, людям, которые вообще там не в твоей компании, не в твоем прямом подчинении, такое устраиваешь. Конечно, это не экологично, кто спорит. Но такое есть. В России встречается.
Нам надо всем вносить вклад в формирование экологичной трудовой среды, мне кажется. В том числе и клиентам тоже разъясняя, как это делать. Может, они не уверены в том, что они такие грубые, авторитарные руководители, которые всем раздают на орехи, скажем
да,
так.
Да, ты так и говоришь. А вот знаете, топ-менеджер очень крупного банка, вы сейчас не экологично сказали.
Ну, вообще ничего такого.
Вообще тоже ничего такого страшного на самом деле. Мы, да. Что мы хотели спросить про синдром самозванца? Как его выключать? Да, ну тут как будто просто какие-то, может быть, с собой даже манипулятивные техники бы помогли, на самом деле. Вот управление всеми этими штуками, какие-то кнопочки, которые их хотя бы приглушают и не мешают тебе жить, не мешают тебе вести профессиональную жизнь. Вот, наверное, что хотелось бы иметь. Набор кнопочек.
Было бы замечательно, если у нас у всех был какой-то собственный пульт управления, и еще в какой-нибудь момент включалась бы нейросеть, когда нам нужно сгенерировать ответ, но у нас его нет. Но, к сожалению, тоже пока что такое невозможно. Соответственно, что можно сделать, чтобы вот этот вот синдром самозванца, неуверенность в себе была ниже? Здесь прозвучала замечательная фраза про то, что есть определенный навык. Это действительно так. Многое в нашей жизни строится на вот этой навыковой системе. Мы пробуем однажды, потом пробуем еще чуть больше, и постепенно это становится частью нас. Соответственно, высказывать открыто свое мнение, открыто признавать и рассказывать о достоинствах собственных работ, проектов – это тоже навык. Соответственно, начинаем с малого, заканчиваем большим. Далее, что еще тут можно сделать? Можно проверять себя и просить обратную связь у тех, кто примерно одного с тобой уровня или у каких-то экспертов, которые воспринимают тебя хорошо. Это наши, как правило, да, это люди из нашей команды. Таким образом, мы можем проверить свои убеждения. Третье – это в любом деле, в любом своем проекте опираться в первую очередь не на то, насколько замечательно и круто это оценит кто-то другой, а на то, насколько хорошо я проявляю свое мастерство. Можно прямо от 1 до 10 это оценивать. И второе – насколько много я получаю от этого удовольствия. И чем чаще мы будем замечать в собственной работе, в собственных действиях свое мастерство и свое удовольствие, тем ниже будет наш синдром самозванца. Ну и еще раз повторюсь, если очень страшно ошибиться, возьмите и ошибитесь. Попробуйте и сравните, соответствует ли эффект от ошибки вашим ожиданиям.
Еще добавлю, вот вспомнил момент такой про, что стоит признать проблему. То есть зачастую человек себя просто не отдает отчету, что у него есть там тот или иной синдром, те или иные не самые приятные ощущения там от всего этого. Я когда рассказывал на дизайн-выходных на сходную тему, потом ко мне подходили люди и говорили, типа, блин, Егор, а я думала, я один такой, а тут, оказывается, люди, которые 10, 15, 20 лет в профессии, до сих пор такие же, и это нормально. И мне кажется, им прям вот даже легче становилось от того, что они увидели, что они, в общем-то, не в одиночестве вот со своей вот этой там проблемой.
С другой стороны, тоже не хочется, знаешь, что вот, ну, чтобы это было профессия равно набор вот этих болячек. Ну, то есть, что у тебя, если ты занимаешься как бы творчеством, скорее всего, у тебя по списку, типа, все вот это вот в наличии. Хотя, может быть, с некоторыми вещами ты вполне можешь побороться.
Смотри, врачи вон пишут свои диссертации, доклады на эту тему, все это признают и каким-то образом там поддерживают друг друга, себя и всех остальных. Ну, а мы такие вот как бы обсуждаем, но скорее такие или ха-ха-ха, хи-хи-хи, или с шеймингом, что это что-то постыдное, или с тем, что «а это неплохо работает, когда все горят». Ну, то есть, а вот какой-то золотой середины-то и не вырисовывается. Как к этому относиться? Как к этому относиться человеку, который это чувствует? Как к этому относиться руководителю? Как к этому относиться компании?
Угу. Ну,
какого-то взвешенного подхода, такого да. Сформированного.
Не, ну так как бы вот как будто взвешенный подход и есть ответ. Мы об этом говорили, да. Что не то, что ты совсем не должен гореть, там, да, то есть ты должен...
Баланс.
Да, ты должен ловить баланс, да, то есть и, наверное, задача руководителя, вот если мы вас правильно понимаем, все, вот мучая вас уже почти 2 часа, вот что задача руководителя – это человека возвращать в баланс. Перенапрягся, отдохни, там слишком много синдрома самозванства, похвали себя, слишком много перфекционизма, поошибайся, то есть Мы же вас правильно поняли?
Примерно так, да. То есть только через новый опыт у нас стирается то, что мы считали истинным опытом. То есть, по сути, если мы считали истинным опытом, что очень хорошо просто постоянно много работать, очень хорошо никогда не совершать ошибок, когда мы начинаем пробовать что-то делать по-другому, мы начинаем для себя выяснять, что, оказывается, можно действительно быть эффективным, можно иметь время на отдых, можно совершить ошибку и можно ничего из этого не получить плохого. Только тогда мы понимаем, что все действительно не так, как нам казалось.
Если вы отдыхаете, отдыхайте, занимаясь другим чем-то. Смените род деятельности. Не только там локацию, не только. Смените род деятельности. Не обязательно сменить людей. Вот если мы вдруг умеем отключаться от работы, и мы вечерком с коллегами пошли
в боулинг.
Я хотел в другое место пойти нам всем. Ну, допустим, в боулинг. Пошли играть в боулинг. Это все-таки смена деятельности или все равно лица те же, тональность голоса та же, но даже если вы общаетесь в боулинге по поводу того, 12-м кидать шаром или 9-м, все равно это уже не то, это не тот отдых, который вам нужен. Вот тут как вы нас?
Смотрите, обратимся снова к фразе, что хороший отдых – это смена деятельности. Соответственно, если условный поход боулинг будет присутствовать в 6 из 7 дней недели, то это будет частью работы. А если это будет присутствовать условно раз в 2 недели, то это будет вариантом отдыха. Ну и еще я тут хотела бы напомнить, да, про смену деятельности, про то, что лежать на диване – это тоже деятельность. И ничем не хуже, чем поход боулинг и другой отдых.
А у меня такой еще микровопрос. А вот поход в боулинг даже раз в 2 недели, является ли это отдыхом, если мы все равно говорим о работе?
Смотрите, есть еще такой важный момент в общении, да, в коммуникации. Одним из факторов, которые выводят нас из выгорания, является поддержка, в том числе в коллективе и от начальника. Соответственно, такое время, неформально проведенное с коллегами, да, где мы не обсуждаем работу, где мы не выявляем какие-то ошибки, где мы на друг друга не срываемся, а хохочем, а хвалим друг друга и кушаем картошку фри, это замечательно. То есть это то, что наоборот может вытянуть нас и помочь нам вспомнить о том, что за каждым вашим коллегой, за вашим начальником стоит не просто трудовая функция, а отдельная личность, которая тоже очень смешная, классная, может помогать и вообще замечательный человек.
Про ИИ. Какую роль он играет в психотерапии? Есть ли вообще сейчас инструменты на основе искусственного интеллекта, которые помогают психотерапевтам в работе? Можно там без особой конкретики, просто какие-то направления, где ИИ уже помогает в терапии.
На самом деле в России не так много таких инструментов, зато они очень в таком большом количестве появились и в Европе, и в США. И наше сообщество старается побыстрее их перенять и интегрировать в свою систему. Наверное, самые известные инструменты на основе ИИ предназначены для клиентов. Они позволяют вести им дневники автоматических мыслей, записывать какие-то значимые ситуации, вести наблюдение за своим рационом питания. Допустим, я знаю, что существуют, не помню, по-моему, в Европе или США специальные боты, которые на основе жалоб могут подобрать необходимые упражнения. Со стороны психотерапевта очень классные разрабатываются сейчас CRM-системы, которые помогают быть в гармонии со всей вот этой вот бумажной штукой, которая у нас остается после вот этого замечательного часа, проведенного с клиентом. То есть планирование сессий, планы терапии, какие-то документы важные, как и для самого процесса терапии, так и для ведения собственного дела, потому что все-таки частный специалист, он ведет свое дело в первую очередь, да, это тоже его работа. Вот. Ну и предполагаю, что лучшее будущее для моих коллег, российских психотерапевтов, это разработка, может быть, тренажеров на основе искусственного интеллекта, которые помогли бы нам отрабатывать конкретные навыки и техники в работе с нашими клиентами.
Угу. А такой вопрос не про сейчас, а про будущее. Появится ли ИИ-психотерапевт? Причем, более того, обученный не на абстрактном массиве данных, а, допустим, живущий с человеком с самого его рождения, действительно очень глубоко его знающий.
Честно говоря, достаточно сложный вопрос. Так как мы в любом случае живем в такое время полное неопределенности, мне кажется, нельзя исключать такую вероятность. Но и при этом, мне кажется, основной и достаточно важный фактор – это как раз-таки личность терапевта в работе с клиентом. То есть, в первую очередь, психотерапия – это когда два человека встречаются вместе, чтобы объединиться против какой-то проблемы, вместе пойти и решить ее, помогая друг другу. А, соответственно, ну вот на данный момент я не очень понимаю, как это может быть реализовано с помощью искусственного интеллекта. И, честно говоря, не особо верю, что это возможно, но мы не можем загадывать, что будет в будущем.
Ну, вот я могу себе представить, как такое. Вот, ну, допустим, я постоянно разговариваю вслух, и я оставляю за собой, ну, то есть я себя приучаю разговаривать вслух, как дневник веду. Я оставляю за собой большое количество данных о том, когда, что я говорю, что меня волнует, какие у меня там проблемы, какие тревоги и всякое такое. И так делает огромное количество людей. Если некоторая нейросеть, разбирая вот этот мой текст, голос, интонации, там, диагностирует какие-то проблемы, там, симптомы чего-то или еще что-то, или ей вообще есть что мне, как откорректировать мою психику, она как-то бережно в какой-то момент выходит, говорит: Илья, вы в последнее время стали тревожиться вот по такому-то вопросу много, вот рекомендую вам, вот почему вы там, ну, задаст мне какие-то вопросы или какую-то мне терапию проведет, да, понимая, как это происходит там с тысячей других людей, там, или с 10 тысячами других людей, у которых была схожая проблема и там схожее интонирование, там, голоса и всякое такое. Это же возможно?
Я думаю, что вполне. Возможно, не могу загадывать, потому что я не очень знакома со всеми технологиями. И, наверное, основной вопрос здесь будет, да, если мы представим это интересное будущее с терапевтами, искусственным интеллектом, какой эффект это будет оказывать впоследствии. То есть на данный момент у нас есть некоторые исследования психотерапии, да, работы психотерапевтов, но при этом они все равно не несут такой очень сильной конкретики и точности. А что же будет с искусственным интеллектом? Как точно мы сможем определить, работает это или нет? Вот, мне кажется, в этом тоже будет большой вопрос.
Угу. А еще вопрос, возможно ли связь и открытость человека и искусственного интеллекта? Способен ли он довериться полностью, как это происходит при личном контакте тет-а-тет с человеком?
И происходит ли это так при личном контакте тет-а-тет? Вот хороший вопрос. Ну, мне кажется, там вопрос доверия тоже не до конца решенный. Не все доверяют своим психотерапевтам, мне кажется, до конца. Да?
Соглашусь, да. И здесь такую очень большую роль играет эмпатия. То есть, когда мы можем воспринять человека, посмотрев на него. Если человек и человек это могут сделать, посмотрев друг на друга, машина, конечно же, тоже сможет, да, предугадать по каким-то вот данным, да, предзаписанным об эмоциях, о мимике, о тембре и тоне голоса. Но сможет ли она дать такую же отдачу, которую человек сможет эмпатически считать с этого искусственного интеллекта? Вот это большой вопрос.
А вот у меня тогда, подождите, у меня еще тут вопрос про вот нейросети, которые имитируют личности пациентов с какими-то заболеваниями, синдромами, отклонениями, расстройствами, да, правильный термин, расстройствами. Вот, насколько я понимаю, устройство нейросети, она же не программирует, она пытается угадать результаты, да? Ну, то есть она пишет текст, который с большей вероятностью каждая буква будет такой, как она должна быть, очень сложным алгоритмом. Но при этом она даже не поймет, когда она соврет, да? То есть она же копирует какой-то результат. И, ну, иногда там, да, вот эксперименты, которые проводятся с нейросетями, когда ее просят, там, расскажи про какого-нибудь несуществующего, как бы, человека, там, да, или про какую-то малоизвестную штуку. И она начинает с той же уверенностью полностью выдавать энциклопедически, красиво, полную чушь, да, она даже этого не поймет, да. Вот, и здесь у меня вопрос такой, вот, если вы сталкивались с такими тренажерами, которые имитируют личность, эмпатия – это же двухсторонняя история, да, то есть вы же тоже должны симпатировать той личности, которая с вами сейчас как бы общается, и понять, какие у нее расстройства. Вот действительно возникает этот механизм эмпатии к человеку с расстройством, который сгенерирован искусственной личностью, ну, искусственным интеллектом?
Что тут могу сказать? Мы с моей коллегой однажды, в лучшем духе стремления к выгоранию, решили поразвлекаться и предложили чату GPT заболеть одним расстройством, чтобы потренироваться на нем. Я не могу сказать, что он был хорошо натренирован, но через какое-то время это наскучило, потому что ответы были достаточно плоскими. Возможно, дело в том, что сеть не успела научиться, конечно, тому объему данных, который располагает человек с расстройством личности. Но на данном этапе мне показалось это, конечно, веселым, интересным, но не очень эффективным.
Угу. Ну вот, да, с нейросетями сейчас пока, может быть, и хорошо, что именно такая проблема, что вроде как они все умеют делать, тут внешне они рисуют хорошую графику, делают хорошее видео, пишут хорошие тексты, но пока это внимательным образом не рассматривает профессионал, да, когда он рассматривает это внимательным образом, он такой...
Он видит имитацию,
да. и видит ну, ровно то, чем это является, да, это же есть имитация. То есть он ее пока хорошо разгадывает, да, что это не то. Может быть, это и хорошо?
Ну, всему свое время.
Всему свое время, скоро мы не будем видеть имитацию.
Скоро это станет нормой.
Да. Нет, хотя с другой стороны, вот видишь, сколько с момента фотошопа прошло лет? Там много, да, достаточно? Ну, когда мы научились просто генерировать любую растровую картинку. Но все равно сейчас люди понимают, ну, то есть эксперты все равно определяют, когда фотошоп, когда реальность. Ну, если там такая экспертиза проводится, вот там какой-то важный фотоснимок, да, там фотошоп, была ли обработка или нет, все равно находятся люди,
которые... до сих пор спорят, были ли американцы на Луне.
В смысле?
Ну, я прав, уровень экспертизы.
Ну,
что? Любую картинку можно оспорить, там, тысячи разными способами.
Мне кажется, здесь дело не в технической экспертизе, вообще не в ней.
Мне кажется, мы исчерпывающе поговорили вполне.
Да, и мы уже, да, у нас уже и время тогда, что, может быть, будем прощаться, благодарить.
Давайте.
Да, да, давайте еще разочек поблагодарим, да, вас. Классно поговорили, на самом деле, и мы не так тесно связаны с миром психотерапии и не понимаем, что там происходит. Еще спасибо, что рассказали, что там тоже есть место нашему любимому искусственному интеллекту и какие там есть перспективы у него. Вот. И про творческие профессии, конечно, хотелось бы, чтобы у людей, которые создают что-то прекрасное, было поменьше там затруднений и побольше ресурсов для того, чтобы там работать, радоваться и создавать что-то хорошее, что-то классное, поменьше выгорать, поменьше страдать синдромом самозванца, поменьше перфекционизма нездорового. И что у нас там еще четвертым пунктом-то классное было? Что-то было еще четвертым пунктом. Все, ладно.
И чтобы вас не обесценивали никогда.
И чтобы вас не обесценивали никогда. Это прям тост, пойдем в бар. Прям я чувствую отсюда.
Да, спасибо. Действительно было интересно и поговорить, интересно послушать. Пожалуй, поеду в офис дальше гореть.
Поработаю, да?
Да, поработаю.
Окей.
Да, всем спасибо, кто нас слушает. Подписывайтесь на нас. И всем, собственно, пока.
Пока.